Радио Донбасс Реалии.
Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня понедельник, 14 декабря. В студии для вас следующий час будет работать ведущий Александр Лащенко. И мы, в частности, в прямом эфире минут через 10-12 с нашими сегодняшними экспертами прямого эфира, украинским юристом, экспертом-международником, волонтером Геннадием Друзенко и российским политическим комментатором Константином Эгертом, телеведущим. Поговорим вот о чем. Вот заявление Международного суда в Газе о возможно, в начале рассмотрения событий, произошедших в Украине в 2014 году. Что это означает? Надежда, например, МИДа Украины о том, что возможно осуждение, в частности, России за ее действия, как раз предпринятые в тот период против Украины. Эти надежды имеют под собой основание? Или на самом деле данное заседание суда, когда начнется, когда закончится, конечно, еще неизвестно, еще ничего не сулит Украине. Об этом будем говорить с Геннадием Друзенко и Константином Эгертом. Тобто, можно ли вообще привлечь Россию, привлечь Путина к ответственности в суде в Гааге? Как известно, Москва категорически отрицает свою причастность к военному конфликту на Донбассе, утверждая, что на Украине происходит вот уже 7-й год гражданская война. Обо всем этом поговорим. Ну, а вы имеете возможность к нам присоединиться, набрав номер нашего прямого студийного телефона 0800 300 400 3, задавайте ваши вопросы, друзья.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сперва о новостях в эфире радио Донбасс Реалии. Итак, завтра, 15 декабря, как ожидается, Верховная Рада рассмотрит вопрос продления на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков и первый замглавы фракции пропрезидентской «Слуга народа» Александр Корниенко во время согласительного совета глав фракции и комитета парламента, который прошел сегодня. Цитата господина Корниенко. «Просим коллег, чтобы мы оперативно приняли в целом этот законопроект, он важен для продолжения мирного процесса на Донбассе». Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще на прошлой неделе. Показатель заболеваемости коронавирусом в Донецкой области ниже, чем в среднем по Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель департамента здравоохранения Донецкой области, Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко. Показатель заболеваемости за последние две недели составляет более 361 человека на 100 тысяч населения. А среднее по Украине 450 на 100 тысяч населения, отметил господин Педенко. Загруженность коек под COVID-19 в Донецкой области составляет 40%. Тем временем на Донеччине зарегистрировали еще 21 смерть, вызванную коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко. Уточняется, что 19 смертей зарегистрировано в Мариупольской ОТГ, а по одной в Дружковской и Краматорской ОТГ. И за минувшие сутки на Донеччине выявили в целом 262 заболевания COVID-19. В частности, 93 заболевших в Мариупольской ОТГ, 34 Краматорской, 21 в Волновахской, 15 в Константиновской, 14 в Мариинской, по 10 в Бахмутской, Мангушской и Мирнинской ОТГ. Всего за время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус подтвержден почти у 30 тысяч человек. Из них 19 тысяч выздоровели, а 613 умерли. В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 40 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерла 84-летняя женщина из города Лисичанска. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации. 18 новых случаев заболевания выявили в Сватовском районе, 8 в Попаснянском, 6 в Троицком. За все время исследований в области коронавирус подтвержден у почти 8 тысяч человек. Из них выздоровели 5,5 тысяч, лечатся 2 тысячи, умерли 210 человек.
По на подконтрольной, мониторинг проходит, о рисках говорят, но, к сожалению, контакта с неподконтрольной нет. Но поскольку у нас инфраструктура одна, поскольку экологическая система, она не имеет, да, границ, то решать эти экологические риски мы должны вместе. Вот и определили, да, те возможные первые шаги по предотвращению. Это в первую очередь совместный мониторинг по обе стороны линии разграничения и информирование населения о тех рисках, которые существуют.
К сожалению, сегодня мы столкнулись с вакханалией. Ну, я приведу пример центрального района Донбасс. Да, это шахты тяжелые, да, они не имеют права на жизнь. Это давно все как бы понимали и знали, что на отбойных молотках сегодня уже просто работать это совсем не годится, тем более в тех условиях, на тех глубинах. Но в то же время, если слушатели знают и вы помните, рассматривались комплексные программы гидробезопасности шахт. Если, допустим, закрывается шахта Юнком, прекратила работать, ну, это самое, та, которая на слуху. Учитывая вот такое массовое, варварское затопление шахт в центральном районе Донбасса, я имею в виду неподконтрольную территорию, все-таки 26 шахт пошло под затопление. Это начиная с 2018 года. Вот в апреле было принято решение по Юнкому, хочу там усложнять и называть, но уровни воды уже давно за местом взрыва, продолжает накапливаться вода, то есть уже точка невозврата пройдена, и мы уже дальше должны постерегать последствия.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Вы слышали мнение о том, насколько велика угроза экологической катастрофы в Ордлой, затопления шахт. Это мнение экспертов Натальи Проскуренко и эколога Виктора Ермакова. Ну и сейчас в нашем сегодняшнем эфире рад приветствовать слушателей громадского радио, которое к нам присоединяется с этой минуты. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реали», номер которого 0800 300 403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира, которую сегодня обсудят эксперты Геннадий Друзенко и Константин Эггерт. А тема такова. Будут ли Путина судить в Гааге? Поводом для избрания данной темы стало заявление МИД Украины, которое ожидает привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях после того, как прокурор Международного уголовного суда в Гааге объявил о завершении предварительного изучения событий в Украине после 20 февраля 2014 года. Со своей стороны, в России продолжает настаивать на том, что эта страна не имеет ни малейшего отношения к войне на Донбассе и считает в Москве этот конфликт гражданской войной, цитата. Вот и обсудим, как можно привлечь к ответственности Россию. А пока к иным темам, которые тоже будут в нашем эфире. Как трансформировалась деятельность волонтеров, которые помогали украинской армии в начале войны на Донбассе? И подробности конфликта на сессии горсовета города Славянска. Славянска!
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Волонтерское движение в Украине трансформируется. Через почти 7 лет с начала войны волонтеры, которые помогали украинской армии, переключились на поддержку ветеранов и семей погибших украинских военных. Одновременно остались и те, кто до сих пор продолжает поддерживать армейцев на фронте. О том, как меняется волонтерство сейчас в Украине, чем благотворители до сих пор обеспечивают ВСУ, поговорим с моей коллегой Ольгой Амельянчук, которая с нами на прямой связи. Ольга, приветствую.
Добрый вечер.
Ну, вообще, такое впечатление, если, конечно, это, ну, не репрезентативное, не по соцопросам, не по исследованиям, которые, в частности, ты проводила, ощущается вроде бы спад волонтерской поддержки украинской армии. Это справедливо или нет? Если этот спад имеется, с чем это связано?
Ну, я бы не сказала, что спад прямо такой существенный, как кажется. На самом деле, да, сборы некоторых благотворительных организаций уменьшились. Это, во-первых, связано и с тем, что происходит на фронте, и вообще, в принципе, с информационной повесткой дня. Но волонтеры, если есть такая необходимость, есть какой-то конкретный запрос, по словам самих же волонтеров, у них нет проблем с тем, чтобы помочь, собрать и поддержать армию, как это было раньше, хотя бы потому, что люди, которые поддерживали ВСУ в 2014 году, поддерживают, в принципе, армию до сих пор.
Ну, собственно, чего еще все-таки не хватает военным на передовой? Они вынуждены пользоваться помощью волонтеров, не рассчитывая только на государство.
Ну вот, собственно, в материале, который уже вышел на Радио Свобода, я говорила с Алексеем Сихарулидзе, это известный волонтер, он был одним из и остается одним из сооснователей волонтерской организации «Народный тыл», сейчас помогает как частное лицо. По его словам, сейчас на передовой не хватает, в частности, дронов, которые используются для, в первую очередь, разведки. Есть проблемы, некоторые проблемы с медицинским обеспечением, и конкретно Алексей помогает снайперским группам и группам снайпера.
Ну да, вот в своем монологе, который уже опубликован на сайте Радио Свобода, основатель Народного тыла Алексей Сихарулидзе рассказывает, собственно, что семьям погибших военных помогают довольно неплохо и по сей день. А, Ольга, есть ли кто-то, кто связан с вооруженными силами Украины, нуждается в поддержке, но до сих пор не получает этой помощи?
Ну вот если говорить о помощи армии и по словам Сихарулидзе, и по тому, что вижу я, помощь распределяется приблизительно следующим образом. Военным на передовой помогают в основном те, кто помогал и раньше. Очень возрос интерес к семьям погибших, особенно в канун новогодних праздников, потому что волонтеры обращаются за адресной помощью детям из семей, где есть погибшие военные. Но, к сожалению, есть снижение раненым военным и ветеранам, но волонтеры надеются, что со временем и это удастся изменить, исправить.
Спасибо, Ольга. С нами на прямой связи была журналистка радио «Донбасс Реалии» Ольга Омельянчук, которая рассказала о том, как меняется волонтерство сейчас, уже почти через 7 лет после развязанной Россией войны на Донбассе, чем благотворители до сих пор обеспечивают вооруженные силы Украины и в чем нуждаются до сих пор украинские воины.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
После скандальной с полицией и потасовкой первой сессии городского совета Славянска некоторым депутатам и ветеранам АТО звонили и угрожали. Об этом заявили участники заседания, которые 11 декабря возмущались участием в нем партии ОПЗЖ и Нелли Штепы, бывшего мэра этого города, которая возглавляла город как раз во время событий так называемой «Русской весны». Минувшее воскресенье бывшие военные из разных городов Донецкой области собрались в Славянске требовать извинения от присутствовавшего на той сессии предпринимателя, от которого, как утверждают, и пошли угрозы. На месте сбора они включили запись телефонного разговора. Утверждают, что голос на записи предположительно принадлежит предпринимателю из Славянска Олегу Берко. Ветераны поехали к его особняку, а тот, со своей стороны, вышел к ним с предметами, похожими на автомат. Кстати, господин Берко не подтверждает автентичность этой записи. В итоге ветераны получили извинения за слова «мнимые атошники» и объяснение телефонным угрозам. Вот как все происходило, подробнее расскажет корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
Я вас в ты понял? Я атошников твоих, и тебя, этого лысого, в рот всех, ты понял меня?
Он это сказал публично?
Он должен извиняться публично.
Публично
извиняться? Извиняться будет на камеры.
А что вы врете, кто вас трогал вообще? Вот никто не встречает, вообще не понимаю. В чем проблема?
Вы хотите побеседовать? Если активная группа, если вы хотите побеседовать,
все,
заведем. Уважаемые, давайте без провокации. Если вы хотите побеседовать,
Если я взял на себя что-то лишнее, я приношу извинения перед вами. Приношу извинения, но прошу тоже и ко мне соблюдать какое-то уважение. Я плачу, поверьте, очень большие налоги, чтобы с этих налогов те же атушники получали зарплаты.
А в рот кого вы собираетесь?
Ну, пожалуйста. Ребята, того, что...
да когда звонил мне человек, я подумал, что это начальник областного штаба ЕС. Я, да с... я знаю, что Серега...
А?
Так я думал, что Серега начальник. А когда я разговаривал, думал, что это ЕСник, потому что я ненавижу этих свиновщиков. Откуда я знал? Там такая шумиха была.
Мы сейчас предупреждаем всех.
Да и то мы же уже определились, но по этому разговору.
Поэтому будет так, хлопцы. Вот тут говорим так. Если они хоть раз нас еще оскорблят, мы их сносим нахер. Все.
Я тоже
согласны.
Слава Украине!
Слава!
Слава нации!
Слава!
Украина!
Слава!
Путин!
Вот такие события происходили в Славянске, конечно, это были слова, голос Олега Берко, его оппонента, ветеранов боевых действий на Донбассе. Сергей Горбатенко просто собрал это в единый материал, даже ничего не пришлось ему рассказывать. К другим еще темам, специалист по вакцинам и советник Всемирной организации здравоохранения Константин Чумаков рассказал коллегам из проекта «Голос Америки» и «Радио Свобода» в настоящее время, почему некоторые страны опасаются закупать российскую вакцину от коронавируса, почему ученые решили сделать совместное тестирование вакцин и почему соперничество за первенство в разработке вакцины может в итоге навредить.
Министр здравоохранения Турции сказал, что российская вакцина не соответствует надлежащей лабораторной практике. Вы можете объяснить, что это значит? И в чем вот это то самое несоответствие, о котором он говорит?
Ну, в мире приняты определенные нормы для производства, разработки и внедрения биологических препаратов. И они включают в себя надлежащие лабораторные практики, надлежащие производственные практики, надлежащие клинические практики. Это все регламентировано в документах. Существует международная такая конференция по гармонизации, ICH, где все эти регламенты строго прописаны. И, судя по всему, ни производство, ни испытания российской вакцины не соответствовали этим требованиям. И, собственно, этим и объясняется, почему такой скепсис у турецких властей и у многих других.
То есть суть претензий не в качестве, а в том, что не соблюдены вот эти нормы. Я правильно понимаю? Соответственно, нельзя оценить качество. Правильно ли я понимаю?
В общем, да, потому что таких прямых указаний, что эта вакцина какая-то плохая, нет. Она вполне может быть и хорошей, но поскольку про нее неизвестно, и те данные, которые опубликованы, очень-очень, так сказать, небольшое количество сведений имеется по поводу этой вакцины, трудно оценить ее. Поэтому это как бы, как говорят по-русски, кот в мешке. И вот, говоря, вакцина дается здоровым людям, поэтому требование к ее безопасности и уверенность в ее качестве должна быть 100%.
И в этом основная, я так понимаю, проблема российской вакцины?
Я думаю, что да. Просто, так сказать, та обстановка, в которой она была, так сказать, продвинута, зарегистрирована и проталкивается, она не вызывает доверия. Как бы это, в общем-то говоря, это, знаете, как говорят в Америке, выстрелили себе в ногу сами, так сказать. Совершенно не нужно было это делать таким скрытым образом. Только потеряли доверие к этому продукту, который, может быть, сам по себе не такой плохой.
Константин, но при этом вот есть еще один аспект. Статья Wall Street Journal говорит, ну, журналисты в этой статье пишут о том, что у России есть проблемы со второй фазой этой вакцины, якобы не хватает мощности для производства. И здесь о чем речь идет?
Дело в том, что эта вакцина состоит из двух компонентов, и они разные. То есть делается первый укол, и через 3 недели делается второй укол. для того, чтобы создать такой хороший, надежный иммунитет. Производство первой дозы, оно вполне, так сказать, судя по их сообщениям, оно нормальное. Но с производством второго компонента вакцины у них какие-то проблемы. Точно это неизвестно, потому что все это достаточно такой не очень прозрачный, так сказать, процесс. Я подозреваю, что просто у них этот вирус, аденовирус, который несет этот коронавирусный белок, он, наверное, плохо растет у них в биореакторах, и они, скорее всего, не могут справиться вот с чисто технической проблемой производства.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Да, сегодня такая тема дня. Будут ли Путина судить Гааге? Поводом для избрания ее стало в том числе заявление Министерства иностранных дел Украины, которое в изложении интернет-издания «Европейская правда» выразило ожидание, что будут привлечены к ответственности виновные в военных преступлениях после того, как прокурор Международного уголовного суда в Гааге в конце минувшей недели объявил о завершении предварительного изучения событий в Украине после 20 февраля 2014 года. Только такое заявление из уст прокурора Международного суда в Гааге прозвучало. Но МИД Украины выразил вот такие ожидания. Насколько они обоснованы? Можно ли в принципе привлечь Россию за развязывание войны на Донбассе? Возможно ли, что Путина будут судить в Гааге, как в свое время на соответствующем трибунале? В другом судебном процессе, конечно, судили бывшего лидера Сербии Слободана Милошевича и других обвиняемых, как сербов, так и хорватов, боснийцев, за преступные действия с точки зрения обвинения во время войны на Балканах в бывшей Югославии. Ведь Россия сейчас и ее президент Владимир Путин категорически отрицает свою причастность и ответственность за войну на Донбассе и называет этот конфликт, цитата, «гражданской войной в Украине». Вот об этом поговорим далее в нашем прямом эфире. 0800-300-403. Имеете возможность, друзья, к нам присоединяться. Идет сейчас в эти минуты трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода», которая так и называется «Будут ли Путина судить Гааге?». Ну а первым предлагаю высказаться, опять же, в прямом эфире нашего первого, собственно, эксперта, украинского юриста, эксперта-международника, волонтера Геннадия Друзенко. Пане Геннадий, вітаю вас!
Доброго вам дня.
Пане Геннадію, ну що, ну Міністерство закордонних справ, ну я вже все тут процитував, очікує привлечення к відповідальності виновних воєнних преступлень після того, як прокурор Міжнародного головного суду в Гаагі об'явила завершення предварительного изучения тих событий. Наскільки такі очікування МЗС України, вони мають під собою підстави обґрунтовані, чи ці сподівання, яко кажучи, не обґрунтовані? От ваша думка.
Ну, чуда, звичайно, в житті трапляються, але якщо ми дивимось на практику Міжнародного кримінального суду за 20 років його існування, якщо дивимось на документи, які регулюють його діяльність, то шанси, ну, скажімо так, коректно мінімальні. За 20 років цей суд виніс вироки тільки трьом особам. Тобто суд явно не спішний, хоча спожив за цей час 1,5 мільярда євро. Щодо України, на жаль, це не є судом ООН, це не є трибуналом, який ви згадували, спеціальними трибуналами.
Це зовсім інший, так.
Праві Руан, праві колишньої Югославії. Тобто він, його юрисдикція поширюється тільки на ті країни, які ратифікували Римський статут, або як Україна визнали ad hoc, тобто в конкретному випадку його юрисдикцію щодо конкретних кейсів, конкретної ситуації. Отже, якщо навіть ми уявимо, що суд колись завершиться, що винесуть вироки, ну, не будемо згадувати Путіна, хоча б пану Гіркіну або господіну Гіркіну, то виконання цього рішення абсолютно немає інструментів виконання, окрім добровільного виконання. Тобто Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Ба більше, вона колись підписала Римський статут, але нещодавно навіть відкликала свій підпис. Україна свого часу підписала, не ратифікувала, але визнала юрисдикцію щодо справ Майдану і щодо справ з питань російської агресії. Але, на жаль, тут є ще велика пастка. Якщо ми почитаємо і заяву прокурора МКС Міжнародного кримінального суду, і її річні звіти, які публікувалися останній грудня минулого року, датуються, то там дуже чітко сказано і не раз повторюється, що цей конфлікт має ознаки як міжнародного, тобто агресія Російської Федерації, про яку ми весь час говоримо, яка закріплена в законодавстві України, так і внутрішнього конфлікту, тобто, на жаль, іншими словами, громадянської війни. І пані прокурор весь час в своїх звітах повторювала і повторює в заяві, яка на днях вийшла, побачила світ, що за попередніми оцінками, повторюю, це навіть не розслідування, а попереднє вивчення матеріалів, examination англійською, обидві сторони чинили дії, які містять ознаки злочинів проти людяності і воєнних злочинів, які потрапляють під юрисдикцію суду. Тому, умовно кажучи, якщо Гага винесе вироки з одного боку українським військовим чи добровольцям, а з іншого російським військовим, політичному керівництву чи колаборантам, то, на жаль, Україна змушена буде видати своїх захисників. Росія скаже, ну, винесли, удачі вам з цим. Хіба що Гіркін якимось чудом опинується на одній з території одної з країн підписантів Римського статуту, та її заарештує і передасть в Гагу. Але в більшість таких країн він просто не в'язний, як і більшість інших терористів, вони знаходяться в санкційних списках. Тому сподіватися на те, що гаазька юстиція буде ефективною, тим паче, що колись Путіна будуть судити в Гаазі, ну це говорить просто на неглибокі і неналежні знання, наскільки, що це за інструмент, як ним користатись, і, на жаль, наскільки він неефективно себе продемонстрував за 20 років своєї діяльності. І останній маленький аргумент. Ми знаємо, що Міжнародний кримінальний суд знаходиться в Гаазі. Під час російської агресії на Донбасі був збитий літак, в якому було загинуло багато громадян Нідерландів. І от, напевно, Нідерланди, яких під боком цей суд, могли б звернутися до нього з вимогою розпочати слідство або з проханням, клопотанням розпочати слідство у справі Боїнга MH17. Але в Голландії, очевидно, добрі правники, і вони чудово розуміють примарність шансів засудити злочинців. І тому слухання по MH17 відбувається не в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, нагадаю ще раз, що це територія Нідерландів, а в кримінальному суді, власне кажучи, Голландії. І це ще раз підкреслює, що наші очікування щонайменше дуже завищені і виходять з такої не дуже тверезої оцінки можливостей цього суду.
При цьому маєте на увазі, в тому числі, заяву МЗС України, так? От ці очікування висловлені.
Пан Кулеба, він блискучий дипломат, я його особисто знаю, вважаю його талановитим дипломатом. Питання до юридичної служби, хто йому дає юридичні поради, бо насправді це юридична матерія, в якій він, на жаль, показав себе людиною, ну, яка не знайшла адекватного радника, який би розповів всі підводні камні. І ще маленький штрих. Власне кажучи, сама пані прокурор дуже цікава особа. З 2 серпня поточного року вона перебуває в санкційних списках США як особа, яка не має права на в'їзд до Сполучених Штатів, і з якої компанії фізичні особи Сполучених Штатів не можуть мати жодного бізнесу в найбільш широкому сенсі. Тобто, за іронією долі, вона в тих самих санкційних списках США, що і ті терористи з боку, і окупанти російські, проти яких вона начебто за українськими сподіваннями має вести справу. Ця інформація опублікована на сайті американського Мінфіну, з нею легко ознайомитись. Тому до суду дуже багато питань.
Ну, мається на увазі, ви говорите про прокурора Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда. Та мається на увазі цього юриста, цього суддю. Так?
Англійською цей список називається Specially Designated Nations and Blocked Person List, тобто перелік заборонених осіб. От, на жаль, в заяві якої особи ми радіємо. Тобто, принаймні, наші стратегічні партнери дивляться і на сам суд, юрисдикцію якого вони не визнають, і, зокрема, на пані прокурорку під зовсім іншим кутом зору. Вони не просто не очікують там справедливості у кримінальних справах, а самі їх переслідують, ну, поки що не в кримінальному порядку, але явно в санкційному порядку.
Пане Геннадію, дивіться, давайте, ну, не будемо занурюватися, це багато часу може зайняти, бодай коротко от до вас, щоб ви уточнили це. І так, ми маємо Міжнародний кримінальний суд, про який ми зараз вже почали говорити активно. Це саме він дав інфопривід. Оця пані суддя таку заяву зробила, і над нею...
Прокурор, я перепрошую,
звичайно, ніяких судових, прокурор, я обмовився, суд та прокурор, тільки прокурор, так. Але крім Міжнародного кримінального суду, є Міжнародний суд ООН, ну, Європейський суд з прав людини, більш-менш люди знають, українці активно користуються його послугами, це, мабуть, найвідоміший, один з найвідоміших судів. Це третя судова міжнародна інстанція, Міжнародний трибунал з колишньої Гаслави, я так розумію, він досі функціонує, так?
Не скажу напевне, але судячи з усього зараз і функціонує трибунал або спеціальна палата, яка займається справами Косово. Всі ми чули, що нещодавно президент...
Хачим Тачі.
Дивіться, там є і серби, як ви правильно сказали, і...
Не тільки серби.
Будуть тільки українці і ті, хто допомагав захищати Україну. І теоретично можуть бути росіяни або їхні колаборанти, але вони поза зоною досягнення рук гаагського правосуддя.
Mm-hmm. Тобто, дивіться, ну ще є Міжнародний трибунал з Руани, тут якраз більш-менше, я розумію, є успіхи в судовому розслідуванні, пам'ятаємо Туці Гуту, який 1995 рік, якщо не помиляюсь, в Африці жахлива різанина була, так.
Вирубала, навіть не застрелила, а вирубала.
Так. Це був геноцид, і це визнано нормами міжнародними. Ну, ще є там різні з морського права і так далі, і так далі. Але, дивіться, то виходить, ну, я теоретично кажу, сам Володимир Путін, російське керівництво, категорично відкидає будь-які звинувачення на свою адресу, навпаки, звинувачує українське керівництво і так далі, вважає, що українських, в тому числі військових, варто судити. Ну, я просто теоретично кажу. Якщо б, значить, от, щоб Путіна засудити в Гаазі, це вже мемом давно стало, всі ці роки, то це має бути створений, щоб він повторив долю Слободана Мілошевича, Володимир Володимирович. Це має бути створений окремий трибунал з Донбасу, з Криму, чи як, з України?
Було б бажано. Принаймні, цей трибунал би був створений ООН, і як ООН, бодай теоретично, має повноваження через свою Раду безпеки ухвалювати обов'язкові до виконання рішення. Не завжди їх виконують, але, бодай, є така правова підстава. Але, на жаль,
Рада безпека, право вето Росії, так?
Так, але ми наткнемось на право вето Росії, абсолютно вірно. Тому, на жаль, тут треба згадати давнє латинське прислів'я, те, що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. В світі існує 5 Юпітерів, які є членами Ради безпеки ООН, і кожен з них має право вето. Нагадаю, Китай, США, Росія, Великобританія і Франція. Достатньо, щоб одна з цих країн була проти, а Росія не схожа на унтер-офіцерську вдову, яка сама себе висічить. І механізми ООН стають наручник і не працюють. На превеликий жаль.
У цьому зв'язку, до речі, пане Геннадію, ну, Донбас в центрі уваги, звісно, це кожна наша програма цьому присвячена. Це основна тема, на жаль, напевно, ще не один рік доведеться про війну на Донбасі говорити, яка не припиняється насправді, незважаючи на меншу інтенсивність обстрілів. Але ми обирали цю тему не просто тому, що обговорювали заяву прокурора саме Міжнародного кримінального суду, реакцію на цю заяву МЗС України. А ось сьогоднішня свіжа заява. Я процитую. Вона ніби Донбасу не стосується напряму, але теж, я процитую, в отравлении російського опозиціонера Алексея Навального участвовала група из 8 оперативников ФСБ России и секретного подразделения, действовавшего под прикрытием Института криминалистики спецслужбы. Об этом говорится в совместном заявлении «Инсайдер», «Берингкет» и CNN при участии немецкого издания «Шпигель». Личности, причастные к отравлению сотрудника ФСБ, установили с помощью сопоставления данных биллинга мобильных телефонов с офлайновыми базами данных. Проанализировав базу данных авиаперелетов, журналисты выяснили, что участники группы вслед за Навальным летали в десятки городов России. Они покупали билеты то под настоящими, то под вымышленными именами и старались летать не теми же рейсами, что и российские оппозиционеры, а параллельными, часто на других, из других московских аэропортов. Ще цікава річ. Основная активность пришлась на 2017 год, когда Навальный объявил о желании участвовать в выборах президента. Затем на 2020. Они сопровождали Навального в поездке той самой в Новосибирск и Томск, во время которой он был отравлен. Инсайдер и Беллингхед, наголошутся их недание, также предположили, в каком институте сотрудники ФСБ избавились от одежды со следами новичка. Как знаем, по, за выставками кількох лабораторий, не только немецкой, самое с группы новачок отрутою был отруен пан Навальный. Подробности розслідування, от, кстати, можете прочитати, я звертаюсь до пана Геннадія, до всіх наших глядачів, читачів на сторінці Донбас Реалі в інтернеті, наших соцмережах. Поки що реакція на цю хвилину, 17.34 за Києвом, з боку оточення Путіна, ФСБ, самого Путіна не було на ці дані розслідування інсайдер Берінкет CNN при участі Шпігеля, але раніше ми знаємо, Путін категорично і оточення Пісков заперечують будь-яку причетність до отруєння Навального, ставлять під сумнів сам факт отруєння, якщо воно і було, то звинувачують будь-кого, наприклад, німецьку сторону. Я до чого це кажу? Теж такий злочин, якщо це підтвердиться, що російська влада до нього причетна, якщо буде підтверджено. Ми маємо виходити з презумпції невинуватості, поки цього немає підтвердження. І що, виходить, якщо це правда, то, ну, що хоче може робити політик, так? Війну розв'язувати, гібридні конфлікти, труїти опозиціонерів, якщо це правда. І немає у міжнародного співтовариства, нема жодних засобів, важелів будь-як, ну, вплинути на це. Так виходить?
Які важелі, тобто які стосуються санкційної політики. На жаль, ми можемо, окей, Путін – це президент ядерної держави, член Ради безпеки. Не так давно ваші колеги з Deutsche Welle показували фільм розслідування про те, як Лукашенко замовляв вбивство своїх політичних опонентів, зокрема колишнього міністра внутрішніх справ. Ми бачимо, що досі Лукашенко очолює Білорусь, і ніхто йому нічого не зробив. На жаль, скинути диктатора може тільки, ну, як правило, власне кажучи, народ. Це питання завжди до того народу, який легітимує чи навпаки бореться проти диктатора, який використовує державу і для власного захисту. Тому міжнародні інструменти, ну, останнє, що ми маємо, коли Гітлера скинули, чи там Саддама Хусейна, тобто це відверта агресія під виглядом гуманітарної місії. Зрозуміло, що в Росію жодна країна, ну, не буде війною йти, бо це просто кінець цивілізації, очевидно, оскільки Росія – це ядерна держава. Тому питання насамперед до російського народу, наскільки вони їм комфортно жити от з таким кривавим диктатором на чолі. Бачимо, що білоруський народ нарешті, як мінімум, намагається скинути Лукашенка, героїчно намагається, хоча ми можемо говорити про ефективність чи неефективність ненасильницького спротиву. Але в Росії, ну, останнє, що ми можемо згадати, Болотно. Тому питання до росіян, бо за них цю роботу ніхто не зробить. Врешті-решт вони його зробили президентом. На них лежить, як мінімум, моральна історична відповідальність, ну, спокутувати цей гріх.
Спасибі, пане Геннадію, спасибі вам за участь в нашому ефірі. На прямому зв'язку зі студією Радіо Донбас Реалії був Геннадій Друзенко, юрист, волонтер, експерт-міжнародник. І нагадаю, що ми сьогодні, перейду опять на русский язык, говоримо от на таку тему, будуть ли Путіна судити в Гаагі. І поводом для избрання даної теми, знак вопроса, звісно, будуть ли, стало заявлення Міністерства иностранных дел України, которое ожидает привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях после того, как прокурор Международного уголовного суда в Гааге объявил о завершении предварительного изучения событий в Украине после 20 февраля 2014 года. О позиции МИД Украины информировало интернет-издание «Европейская правда». Вот насколько обосновано ожидание МИД Украины в этом вопросе? Можно ли в принципе привлечь Россию, ее президента за развязывание войны на Донбассе? Возможно ли судить Путина в Гааге? Ведь, как мы знаем, неоднократно президент России категорически отрицал любую причастность России к боевым действиям на Донбассе, утверждая, что здесь происходит гражданская война. Причастность России выражалась и выражается только в одном – гуманитарной помощи пострадавшим территориям и пострадавшим людям. Кстати, приведу еще более подробно цитату прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда 11 декабря. Опять же, она объявила завершение предварительного расследования по делу ситуации в Украине, заявила, что в настоящее время существует основания считать, что широкий диапазон деяний, совершенных в контексте ситуации в Украине, составляет военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда. Госпожа Бенсуда заверила, что ее канцелярия будет делать все необходимое, чтобы обеспечить целостность будущих будущих, расследование по ситуации в Украине. А предварительное расследование по делу, так это название официально дает пресса, ситуация в Украине, было открыто 24 апреля 2014 года на основании заявления ad hoc правительства Украины о признании юрисдикции Международного уголовного суда, к которому впоследствии было присоединено второе заявление Киева, поданное в 2015 году, чтобы охватить возможное преступление, которое, как утверждается, цитата, продолжается на территории Украины в течение всего периода с 20 февраля 2014 года. Ну а со своей стороны Владимир Путин опять же неоднократно говорил, что все злодеяния, которые совершаются на Донбассе во время этого конфликта, за них ответственность так или иначе несет в том числе руководство Украины. Россия же только пытается быть посредником, хочет мирного урегулирования и требует выполнения Минских соглашений. Посему, как уже со своей стороны некоторые комментаторы утверждают, любые аналогии Владимира Путина, нынешнего президента России, с бывшим лидером Сербии Слободаном Милошевичем, в итоге, не сразу, но осужденным за преступление с точки зрения Международного трибунала по Югославии, преступление, сам Милошевич так и не признал своей вины, тогда эти все аналогии Путина и Милошевича не имеют ни малейшего основания, и такие параллели проводить нельзя. И, ну и в частности, неоднократно звучали заявления Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина и других представителей, что необходимо искать мирные пути урегулирования на Донбассе, и только таким образом исполнение Минских соглашений, в частности, подписанных в феврале 2015 года, тогда тем же Владимиром Путиным, тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, вот только исполнение этих соглашений может привести к окончательному прекращению конфликта и к тому, чтобы окончательно прекратились жертвы. 0800-300-403, наш телефон прямой студии. Предлагаю вам, друзья, высказаться по данной теме. Не забывайте представиться. Итак, предоставляю слово первому из слушателей или слушательнице. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это я?
Да,
надеюсь.
Да,
добрый вечер. Меня зовут Александр, я звоню из города Днепр. Вы знаете, я считаю, что такая возможность есть. И скажу, от чего это зависит, как я считаю, и уверен даже, вернее. Вот смотрите, это зависит прежде всего от нас, от нашей страны, а главным образом от нашего политического руководства. Вот при той ситуации вы упоминали, что сбитый рейс MH17, где голландцы в основном летели, и вот такая фамилия известная, как Цемах, которого Зеленский отпустил, главного ключевого свидетеля, и вагнеровцы, и прочие беркутня, которые отпустили, которые расстреливали детей на Майдане. Вот при таких действиях никакой Гааги, конечно, не будет. Вот. Поэтому если, вот я как пресечный громадянин, да, я смотрю, если высшее политическое руководство не проявляет желания, да, как принято говорить в последнее время, нет политической воли. Я этот сленг заменяю «не хочет». Тогда звучит по-другому. Вот не хочет сегодня политическое руководство в лице Зеленского конкретно. Да, вот они как-то хотят заглядывать в глаза. Поэтому, ну, при сегодняшней ситуации надеяться глупо. Но я не пессимист. Я надеюсь, что все равно придет настоящая украинская власть, патриотическая власть, которая приложит все усилия, чтобы провести эту Гаагу. Или, если это будет невозможно, уже о чем говорят, мы создадим, например, израильское, вот у них есть Моссад такой, будем находить этих подонков и убийц по всему миру и выносить им приговоры.
Ну, все должно быть в рамках закона, это очень важно. И, кстати, отмечу, спасибо слушателю за его мнение, разные мнения звучат, мы в прямом эфире. Владимир Зеленский и его окружение категорически настаивают на том, что делать все возможное для достижения мира на Донбассе именно на украинских условиях, ни о какой капитуляции речь не идет, ни в коей мере. А все эти события, связанные с фигурантом, скажем так, дела по сбитому Боингу, господином Цемахом и другие вещи, в этом, помимо прочего, важен тот момент, что, с одной стороны, как утверждали у Зеленского, голландские представители получили все возможные, и в том числе как документы, так и свидетельства со стороны господина Цемаха, пока он был в руках украинского правосудия. Это один момент. С другой стороны, произведены тогда были успешные обмены. Десятки украинцев вернулись к родным на родину. То есть Владимир Зеленский настаивает на абсолютной правоте и, скажем так, патриотичности своих действий как президента Украины. Как я и обещал, с нами еще один второй эксперт прямого эфира сегодняшнего радио «Донбасс Реали». К счастью, связь нам это позволяет. Сейчас российский политический комментатор Константин Эггерт. Константин, здравствуйте.
Приветствую вас.
Здравствуйте. Сразу вопрос. Вы не судья, конечно. Я не судья. Мы не прокуроры, не адвокаты. Но с политической точки зрения, может ли Владимир Путин наследовать, скажем так, судьбу бывшего лидера Сербии Слободана Милошевича, оказаться на скамье подсудимых, Гааге или где угодно, и получить приговор? Или это исключается? Россия мировая страна, ядерная мировая страна, и здесь, ну, это ну просто несерьезно это даже об этом говорить. И к тому же, что этот трибунал должен быть создан, если вообще он будет создан через ООН, Совет Безопасности, Россия там имеет право вето и все может заблокировать. Ваше мнение, Константин?
Я отвечу вам, скажем так, на... мой ответ будет двойным. Первое, знаете, многое в жизни кажется невероятным, пока оно не становится вероятным. Вот люди моего поколения, родившиеся и выросшие в годы расцвета Брежневщины, никак не думали, что Советский Союз рассыпется на глазах за, ну, то, что с точки зрения истории, буквально за несколько миллисекунд. Поэтому я не предсказываю будущее. Все, что сегодня кажется невозможным, вполне может оказаться возможным завтра. Во-вторых, хочу вам заметить...
Да-да, Константин! Так долго мы ждали этого включения. Вот сегодня связь подводит...
Военных преступления.
О, пожалуйста. Да-да-да, пожалуйста, да. Константин, в эфире, да.
Да-да-да. Поскольку тема сегодня это высказанные прокурором в Гааге подозрения высказывание прокурора о том, что, возможно, в Крыму и в Украине были совершены военные преступления, скажу вам, что и в России об этом думают, потому что Россия – это не только Кремль. Буквально дней 10, наверное, назад был представлен доклад двух российских юристов, Николая Бобринского, юриста и правозащитника Стаса Дмитриевского, о постпутинской России, о том, как постпутинской России разбираться с прошлым. Это труд пятилетний, очень большой. И среди прочего там говорится о расследовании военных преступлений, которые могли быть совершены, кстати, и раньше, например, в Чечне в той же, и позже, и в крымско-украинский уже период. И приводятся конкретные механизмы, как это может быть сделано прямо на территории Российской Федерации, но, разумеется, при другой власти. Поэтому не будем говорить о том, что что-то в истории бывает невозможным. И добавлю еще одну вещь. Это сегодняшнее громкое расследование портала Bellingcat и российского портала The Insider по поводу покушения на Алексея Навального, которое, ну, в значительной степени... подтверждает выводы Международной организации по, как это называется, запрету химического оружия, по запрещению химического оружия, о том, что против Навального было применено боевое отравляющее вещество, что по российским, даже сегодняшним законам, является преступлением. Поэтому я думаю, что если мы говорим о возможных виновных, которых, конечно, как вы правильно сказали, должен определить суд...
Да-да-да. Константин, что ж так связь нам с... попытаемся... О, пожалуйста, да-да-да, продолжайте, пожалуйста. Если суд так решит, вот на этом мы прервались.
Вот, и повторяю, если суд так решит. Я думаю, что если переходить к такому более конкретному анализу, мне кажется, что происходящее в Гааге... Я всегда говорил с того момента, как был сбит малазийский лайнер, и с того момента, как российские войска вошли, точнее, вышли из своих баз в Крыму, а потом вошли в Донбасс, я всегда говорил, что 2014 год окажется страшной ловушкой для нынешнего, так сказать, Кремля. И считаю, что по-прежнему скажу, что мои выводы совершенно, я в них уверен, сегодня еще больше, чем был, скажем, два года назад. Процесс в Гааге идет к, конечно же, назовем вещи своими именами, к тому, что российскому руководству будут предъявлены обвинения в военных преступлениях. Ну, не через год или через два, мы не знаем, но будут. На это накладывается покушение на Навального, и Это совершенно другой уровень. И это то, что российское руководство очень и очень и очень беспокоит. Не верьте тем, что кто говорит, что Путину на все наплевать, и он, так сказать, в своем праве, в своей силе, в своей, так сказать, власти восседает только в России, и ничего не волнует. Думаю, что международная изоляция такого уровня, которая бывает, а, возможно, и уголовные дела, очень сильно волнует российскую элиту. И я думаю, что самое страшное, что их волнует, это то, что по поводу этого они ничего не могут сделать. Никаких рычагов повлиять ни на ГАГу, ни на независимых расследователей, ни на Международную организацию по запрету химического оружия.
Константин? Мы поняли, правда, вашу мысль. Постоянная связь прерывается, но хотя бы основное удалось вам донести, Константин. Я вам благодарен тоже за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был российский политический комментатор Константин Эггерт. Мы сегодня обсуждали вот такую тему. Будут ли Путина судить ГАГе? Поводом для избрания стала реакция МИД Украины на заявление прокурора Международного уголовного суда о возможности рассмотрения событий, произошедших в Украине в 2014 году и позже. В любом случае, еще раз подчеркну, сам Владимир Путин, российское руководство категорически отрицает любую свою причастность и ответственность за развязывание боевых действий на Донбассе и считает, что в Украине, цитата, происходит вот уже 7-й год гражданская война. Продолжаем эфир «Радио Донбасс Реали».
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Донбасские, Львова, Полтава, а также города Германии. Неожиданное, но желанное продолжение получил проект «Место с собою». Это документальный спектакль подростков Донбасса, над которыми они работают вместе с режиссерами Георгом Жено и Дэном Гуменным из постплей-театра. В этом году спектакли стали театральными фильмами. Их можно посмотреть в день премьеры или ждать весны следующего 21 года. В апреле всю серию обещают выложить на платформе YouTube. Пока что там можно посмотреть только прошлогодний видеоспектакль, и не очень, и он очень-очень выразителен. Истории жителей Донбасса переплетаются с колыбельными. Подробнее об этом мой коллега Михаил Штекель.
Я когда-то сам с собой договорился, пока идет эта война, я буду на Донбассе работать с подростками.
Говорит немецкий режиссер Георг Жено. Его прошлогодний театральный проект «Место с тобою» удалось продлить на второй год благодаря финансированию от Министерства иностранных дел Германии в рамках программы «Восточное партнерство». Это документальные спектакли, в которых участники – школьники Донбасса. В 2019 году показы прошли в Бахмуте, Попасной и Николаевке, в Киеве, Харькове и Львове, а также в Вене, Потсдаме и Берлине. Пандемия коронавируса заставила театралов перейти в онлайн, зато выросло количество городов Донбасса, где подростки показывали спектакль «Камышеваха», «Троицкая», «Райгородок», «Попасная» и «Николаевка». Также показы прошли в Киеве, Полтаве и Львове. Ожидается онлайн-турне в Гамбурге. Итогом прошлогоднего театрального сезона стал 23-минутный видеоспектакль. Сегодня его можно посмотреть онлайн на YouTube.
Дорогие жители маленьких городов, я советую вам, чтобы разнообразить свою серую жизнь, начать снимать фильмы. Это не так уж и сложно.
Даже можно без сценария, можно как бы сразу просто начинать и снимать.
С этого монолога начинается видеопостановка прошлого года, рассказ о колыбельных Донбасса, о судьбах жителей городов, о молодости и зрелости. Театральные фильмы этого года тоже выложат в онлайне, но через несколько месяцев, в апреле 2021-го. Это не документальное кино, хотя и похоже на него. Это именно театральные фильмы, утверждает Жено.
Самое главное, что с нами едет из предыдущих школ уже ребята, которые уже знают, о чем речь идет. Они сейчас не просто участники, а вот эти три ребята тут работают как тьюторы. Есть они и участники, и как младшие педагоги в этом проекте.
Тьюторами в этом году стали 11-классники Егор Макаренко и Виола Староженко из Попасной и 13-летняя Альбина Бакуха из Николаевки.
В прошлом году мы все чувствовали себя участниками и черпали опыт весь, который нам давали. Набирались эмоций, набирались каких-то таких живых ощущений. В этом году мы, наоборот, же какие-то их создаем для других ребят, которые участвуют в этом проекте.
Говорит Макаренко. Он начал заниматься документальным театром еще в 2017 году с Дэном Гуменным и Антоном Романовым. Рассказывает, что объяснить суть такого театра сверстникам было непросто. Они переводили тему и говорили, что им это неинтересно. Учителя отпускали ребят на репетиции, но потом не понимали, ради чего, смеется Виола Стороженко. Ей понравилось работать тьютором, понравилось общаться с детьми. Для своей постановки она выбрала школьную учительницу и довольно быстро ее раскрыла. Помогла вспомнить и перепрожить прошлое.
Для меня в этом году самое приятное то, что когда я общаюсь с подростками, после разговоров они могут не бояться себя. И это мне очень приятно. Но это для меня такое вот открытие. Я тоже так, наверное, поменялась. И сейчас я это замечаю в этом году на других, поэтому это очень классно.
Проект помог Альбине Бакухе найти не только себя, но и новых друзей и знакомых, жителей донбасских городов.
В том году, в первой части Miss to Go, благодаря этому проекту я познакомилась с многими ребятами в Камышевахе, в Райгородке и в Троицком. И это очень классные ребята, с которыми мы общаемся по сей день в социальных сетях.
На вопрос, что изменилось в их жизни за год, все три школьника вспоминают пандемию. Егор говорит, что из-за ковида он упустил школьную весну 10 класса. Виола, что до сих пор воспринимает себя десятиклассницей. А Альбина добавляет, мне 13 лет, а я маленький взрослый, и ничего особенного в этом нет. Просто взрослею, расту и все. Михаил Штекель, Радио Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс. Любить. Любить рассудку вопреки. Любить, как будто вечность за плечами. Прекрасны даже самые печали. А сколько жизни в горечи тоски. Любовь, как рукопашные штыки. Любовь, как океанские причалы, где корабли с надеждой встречают на берег списанные моряки. Она сама приходит и уходит, из глазу на глаз и при всем народе. И тут бессилен нам помочь любой. Но жизнь мудра, она находит выход. Есть верность чувств, без позы и без выгод. Когда-нибудь не станет нас с тобой. Владимир Калиниченко, и обожжет вас пламя.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
Ну и подытоживаем нашу программу еще одним выпуском новостей. Важное событие ожидается завтра. О нем, конечно же, расскажет очень подробно завтра в эфире «Радио Донбасс Реали». Именно 15 декабря Верховная Рада рассмотрит вопрос продления на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили сегодня спикер украинского парламента Дмитрий Разумков и первый замглавы пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. Цитата господина Корниенко. «Просим коллег, чтобы мы оперативно приняли в целом этот законопроект. Он важен для продолжения мирного процесса на Донбассе». Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде на прошлой неделе. В отравлении российского оппозиционера Алексея Навального участвовала группа из 8 оперативников ФСБ России секретного подразделения, действовавшего под прикрытием Института криминалистики данной спецслужбы. Об этом утверждается в совместном расследовании «Инсайдер», «Беллингкет», американской телекомпании CNN и немецкого издания «Шпигель». Личности, причастных к отравлению сотрудников ФСБ, установили с помощью сопоставления данных биллинга мобильных телефонов с офлайновыми базами данных. Проанализировав базы данных авиаперелетов, журналисты выяснили, что участники группы вслед за Навальным летали в десятки городов России. Они покупали билеты то под настоящими, то под вымышленными именами и старались летать не теми же рейсами, что и оппонент Владимира Путина, а параллельными, часто из других московских аэропортов. Основная активность пришлась еще на 2017 год, по утверждению расследователей, когда Навальный объявил о желании участвовать тогда в выборах президента, которые состоялись годом позже. А затем активность была, по этим данным, в 2020 году. Сопровождали сотрудники спецслужб Навального и в поездке в прошлом году, в августе, в Новосибирск и Томск, во время которой оппозиционера отравили. «Инсайдер» и «Беллингкет» также предположили, в каком институте сотрудники ФСБ избавились от одежды со следами яда из группы «Новичок». Как известно, по утверждению нескольких лабораторий, в частности немецкой, где лечился Алексей Навальный после отравления, именно ядом из группы «Новичок» был отравлен российский оппозиционер. В самой России Владимира Путина категорически отрицает любую причастность к отравлению Алексея Навального, и многие ставят под сомнение сам факт этого отравления. В любом случае, на сегодня официального уголовного расследования по отравлению российского гражданина Навального в России нет. Ну что ж, это была программа «Радио Донбасс Реали». В студии для вас работал этот час Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». И, конечно же, смотрите наши выпуски на Ютубе, тоже на странице «Радио Свобода» в Ютубе. И мы к вашим услугам в соцсети Facebook. Также в Твиттере. И можете задавать свои вопросы, высказывать возможные темы для реализации. Рассмотрим, реализуем. С вами был Александр Лащенко. Опять же, всего доброго.
Это было радио «Донбасс Реалии».